Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 33-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». Завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 57-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 44. «Сказал Господь своим ученикам: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Множество народа слушает Господа в храме. Чуть поодаль, под красивыми колоннадами, в игре света и тени, проступают торжественные силуэты хозяев этой роскоши, первосвященников, старцев, книжников, исполненных сознанием своей значимости и своего достоинства. Их отношение к происходящему особенно отвратительно в этом месте, где каждый должен умалиться, чтобы воздать должное величию Божию. Господь обличает их и предостерегает всех от такой гордыни. Учителя, подобные этим, не могут помочь людям обрести подлинную веру. Лицемерие — норма их жизни, и следует остерегаться этого извращения. Слово Господа по отношению к книжникам предельно сурово. И в нем полезное напоминание христианам. Ни одна община верующих не застрахована от того, чтобы произвести сословие именитых, которые служат не Богу, а себе во имя Бога. Мы должны быть постоянно на страже, чтобы не превратить святейшую веру в карикатурную религию. Книжники изображают из себя каких-то великих. Они ходят в длинных, развевающихся одеждах, как князья, как судьи. Ходить в таких одеждах не грех, но любовь к хождению в таких одеждах обнаруживает их гордость. В то время как те, кто служит Богу, должны иметь припоясанные чресла. Книжники изображают себя очень благочестивыми. Они подолгу молятся и заботятся о том, чтобы все знали, что они молятся. Они делают это на показ, чтобы все видели, как они любят молиться. На самом деле они любят приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Что значит при их полной внутренней пустоте? Это уважение к ним со стороны тех, кто не знает, что они собой представляют. Они любят обогащаться и поедают дома вдов. Но чтобы оградиться от подозрений в бесчестности, они надевают на себя личину благочестия. Чтобы никому в голову не пришло, что они хуже всех, они стараются выставить себя лучше всех. Пусть не скажет никто из нас, что молитвы, и тем более долгие молитвы, — это плохо, когда они приносятся искренне и в смирении. Но нечестие, имеющее вид благочестия, — двойное нечестие, и участь его вдвойне ужасна. Сии примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это жертва на храм и на дела милосердия. И в Церкви Христовой с самого начала, как читаем мы в книге Деяний, молитва и милостыня были неотделимы друг от друга. Хорошо, говорит апостол, каждому отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы при необходимости быть готовым принести жертву благотворительности. Взор Христов обращен на нас, когда мы подходим к церковной кружке. Господь замечает, как мы жертвуем на церковь и на нужды бедных. Даем ли мы щедро или скупо, приносим мы это Господу или для того, чтобы нас похвалили другие? Многие богатые клали много. Приятно видеть богатых людей, исполненных щедрости. Хорошо, когда много таких людей, и когда они кладут много. Кто богат, тот должен давать богато. Если Бог дает нам с избытком, Он ждет, что и мы будем давать с избытком. Хотя не всякое богатое приношение, согласно церковным канонам, может быть принято. Святитель Серапион, знаменитый проповедник XIII века, так говорил с сильными мира сего: «Вы, зверье ненасытное, пожираете вдов и сирот, с тем, чтобы вам жить в вашей сытости звериной». Или, как свидетельствует Измарагд, рукопись XV века об одном проповеднике: «Он не щадит богачей, зажигающих на всех светильниках храма свечи и думающих, что Господь презрит на их богатое приношение. Разве вы не слышите, — говорит он, — воздыхание вдов и сирот, всех угнетенных и униженных вами людей, из-за вас проливающих слезы? Их слезы потушат все свечи, которые ставите вы, и ваше стояние в храме будет в суд вам и во осуждение». Святитель Ефрем, епископ Новгородский, издает указ, чтобы священники не принимали в дар храму пожертвования тех, кто угнетает бедных, кто морит других голодом и томит наготою. Там, в Иерусалимском храме, была одна бедная вдова, которая, придя, положила две лепты, самые мелкие монеты, и Господь наш приносит ей высокую похвалу. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех. Господь оценивает это дороже, чем то, что все вместе взятые положили, чем то, что положили богатые, ибо они все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Многие, наверное, готовы остановить эту бедную вдову. Зачем она отдает последнее другим, когда у самой ничего нет? Поистине, немного найдется таких, кто поймет ее, и тем более, кто пожелает последовать ее примеру. Богатые, пришедшие в храм, клали огромные суммы, но их дар был маленьким, осторожным. Они не рисковали ничем, тем более своей жизнью. Опуская золотые монеты в сокровищницу, они не забывали заботливо подсчитать, сколько им остается на жизнь, на хорошую жизнь. Но Господь говорит: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Не такой ли была другая бедная вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «Есть у меня горсть муки и немного масла в кувшине. Пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». А потом принесла все, что у нее было, в дар пророку. Это дар, ведущий к смерти, дар всего, что есть, дар самого себя. Вот о чем идет речь. Две вдовы, рискуя своей жизнью, дерзнули всецело довериться Богу. Первая была чудесно вознаграждена. Мука в кадке у нее не истощалась, и масло в кувшине не убывало. Вторая также была вознаграждена не менее чудесно. Она заслужила похвалу самого Христа. Когда мы видим этих двух женщин, как не задуматься нам о том, что совершает Господь? Он тоже вольно отдает все, что есть у Него, всю свою жизнь. «Никто не отнимает у меня жизнь, я сам отдаю ее», — говорит он. В Евангелии от Марка это встреча с бедной вдовой у сокровищницы, последнее событие в храме перед крестными страданиями Господа. Дар двух бедных вдов возвещает о даре Сына Божия. «Где наш излишек? Где необходимое нам для жизни?» Таков вопрос сегодняшнего Евангелия, ибо перед лицом Божиим качество нашей жизни измеряется качеством наших даров. Дать лишнее, может быть, не дать ничего. Такой дар не производит впечатления на Бога, но самый скромный дар становится значительным, когда мы отдаем необходимое для нас, то, без чего, может быть, мы не сможем выжить. Когда мы отдаем часть себя и всего себя. За божественной литургией мы слышим, как Христос говорит: «Сие есть тело мое». Господь отдает себя нам, предает свою жизнь за нас. Мы причащаемся тела и крови Христовых, высшего дара на земле. Но готовы ли мы отдать свою жизнь Ему? Готовы ли мы отдать? Не излишек нашей жизни, но саму нашу жизнь.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодняшняя наша программа немножко экстремальная, потому что тема возникла для нас неожиданно. Хотя ведется колоссальная риторика о том, что в 17-м году должно царить примирение и согласие нашими оппонентами, но в действительности примирение и согласие выражается ими очень своеобразно. Произошла и в первой своей фазе судебной достаточно успешно для наших оппонентов и противников атака на адмирала Колчака. Мало того, что человека расстреляли, мало того, что присвоили его научные открытия и упоминали их без имени автора, но еще и до сих пор боятся его тени, боятся народной любви к нему. И вот о том, что, собственно, происходило и происходит, и как мы будем этому противостоять, нам расскажет сейчас Владимир Геннадьевич Хандурин, ведущий специалист по колчаковской теме. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Елена. Ну, наверное, не ведущий все-таки, а один из. Собственно, суть проблемы можно характеризовать так. Осенью минувшего года историко-мемориальным центром «Белое дело» в Санкт-Петербурге была установлена мемориальная доска Александру Васильевичу Колчаку на доме, где он в свое время жил. Все процедуры до этого там были согласованы с администрацией петербургской, как говорится, все было в законном порядке сделано. Но представители движения «Суть времени» известного...
Которое также называют сектой, не без некоторых оснований.
Представители этого движения подали иск в суд с требованием демонтировать эту доску на том основании, что Колчак является, в кавычках, нереабилитированным военным преступником. И буквально на днях, 24 января, Смолнинский районный суд Санкт-Петербурга на основании этого иска постановил удовлетворить его и обязал петербургскую администрацию демонтировать эту доску. Хотя дан срок еще на подачу апелляции, и, насколько известно, уже стало и... Комитет по культуре Петербургской администрации и Центр «Белое дело», который непосредственно установкой занимался, заявили, что они будут подавать апелляцию в городской суд. Как там все это решится, это еще неизвестно. Но представители движения «Суть времени» уже моментально, как говорится, воспользовавшись этим решением суда, в темпе стали подавать соответствующие иски и в других городах, где установлены памятные знаки в честь адмирала Колчака. По крайней мере, уже прошла информация про Екатеринбург и Владивосток, а ему еще есть и в Омске мемориальная доска, в Иркутске есть памятник полноценный. Кстати говоря, что самое любопытное, почему-то, когда в Иркутске, в частности, там уже 13 лет, 13-й год стоит целый полноценный памятник адмиралу, и тем не менее, почему-то в то время они, как говорится, дремали, а тут вот в прошлом году из-за скромной доски так взбеленились.
А, кстати, да, кто судья, который принимал это решение?
Да, фамилию уже не помню. Да, вроде бы судья Матусяк, по-моему, так вот. И суть в чем? Суть проблемы. После этого мы разместили буквально на днях петицию на одном из ресурсов в интернете, даже не просто в защиту этой доски, а шире как бы вообще о пересмотре всего этого подхода к этому делу. Суть в чем? Создается несколько абсурдная ситуация. Действительно, в свое время, когда, скажем так, энтузиасты подавали на реабилитацию адмирала Колчака, неоднократно в этом получали отказ. Забайкальский военно-окружной суд, потом Верховный суд, главная военная прокуратура отказывали. Но абсурдность всей ситуации в том, что закон о реабилитации жертв политических репрессий, изданный в 1991 году, он, по сути, еще основывается во многом на нормах советского законодательства. Ну, с некоторыми смягчениями, в частности, там подлежат реабилитации лица, осужденные в свое время за антисоветскую агитацию, о лицах, участвовавших в вооруженной борьбе против советской власти, в частности, в годы Гражданской войны, добровольно участвовавших, во всяком случае, такой четкой формулировки нет, что позволяет, используя такую лазейку, судьям отказывать в реабилитации практически там не только Колчаку, но всем осужденным в свое время участникам Гражданской войны на противоположной советской власти стороне.
А при этом уже белая эмиграция благополучно давно, не первые десяток лет, возвращается в Россию. Президент нашей страны торжественно вручает паспорт господину Шмеману российской.
В свое время дочке генерала Деникина российское гражданство вернул президент. Более того, действительно, можно целый ряд фактов найти, когда наш действующий президент России отдавал знаки памяти и внимания деятелям белого движения и в своих высказываниях остро критически отзывался о ряде действий советской власти, в частности, обвинения в национальном предательстве в годы Первой мировой войны и беззакониях в годы Красного террора и террора 30-х годов и так далее. Но получается, что вот на политическом уровне такие заявления делались, а на правовом уровне все остается так, как остается, и память людей, в свое время участвовавших в борьбе против советской власти, остается парадоксальным образом зависящей от вот этого, я бы сказал, архаичного законодательства, по которому, если действительно боролся с советской властью в свое время, то, значит, остаешься виноват. Ну, это как бы, если бы, давайте представим, если бы коммунисты те же сейчас, допустим, потребовали бы реабилитации того же их вождя Ленина за то, за что его осуждала в свое время царская власть. Ведь с этих позиций он тоже не реабилитирован.
Нереабилитированный преступник, да, безусловно.
Да. Получается, советской власти давно нет. А тем не менее, вот и ряд ее деяний вроде бы как на политическом уровне осуждены, а на правовом уровне, получается, она остается до сих пор права. Это один момент. А второй момент, это когда обвиняют того же Колчака и других представителей белого движения в белом терроре, и причем наши оппоненты утверждают, якобы красный террор был ответом на белый.
Это просто смешение дня и ночи.
Да, это, во-первых, передергивание прямое. Начнем с того, что Владимир Ильич Ленин еще в 1915 году выдвинул лозунг превращения войны империалистической, Первой мировой имелось в виду, в войну гражданскую. Политик прямо призывал к развязыванию гражданской войны. И это было, нашло свое отражение в официальной доктрине партии большевиков. После же прихода к власти партии большевиков, она, собственно, всеми своими действиями спровоцировала эту гражданскую войну. Это и узурпация власти, разгон учредительного собрания всенародно избранного, это и правовая дискриминация целых сословий по Конституции РСФСР 1918 года с лишением избирательных прав, права на высшее образование, это агрессивные преследования религии, это и отъем частной собственности под циничным лозунгом «грабь награбленная». То есть тут можно долго перечислять подавление всякой оппозиции, фактическое уничтожение гражданских свобод. Тут можно долго перечислять, повторяю. Вот все эти действия в совокупности, они и привели к гражданской войне. И, как мы видим из высказываний самого их вождя, Владимира Ульянова Ленина, они этой войны не только не боялись, но они заранее предвидели, что это будет, и всеми своими действиями к этому вели. Для их идеологии, идеологии классовой борьбы, это было естественно и нормально, потому что сама эта идеология носила, по сути, экстремистский характер. Теперь нам пытаются утверждать, что, тем не менее, советская власть была легитимной в это время, и ее законодательство следует, как говорится, в этом плане считать правильным. Даже с точки зрения тогдашнего советского законодательства. Александр Васильевич Колчак был расстрелян по постановлению этого Иркутского военно-революционного комитета, отметим, без суда и до завершения следствия, и вопреки вышедшему накануне 17 января 1920 года декрету советской власти об отмене смертной казни. Недолго продержался этот декрет, но тем не менее вот это было открытое прямое нарушение. Это не говоря уже о том, что это решение было принято в соответствии с распоряжением членов военсовета 5-й армии Смирнова, как говорится, который в свою очередь транслировал волю Москвы. И на этот счет телеграмма Ленина Склянскому в архивах сохранилась. Вот такую ситуацию мы имеем налицо. В связи с этим в своей петиции мы выступаем не только, собственно, за восстановление исторической справедливости в отношении Колчака и других участников белого движения. Собственно, на мой взгляд, история-то их сама реабилитировала. Но уж коль скоро нам приходится действовать вот пока в существующем правовом поле, то мы выступаем за пересмотр самого этого закона, несовершенного, архаичного, либо за принятие отдельного законодательного акта о реабилитации участников белого движения, и, с другой стороны, за вынесение соответствующей политико-правовой оценки самим действиям советской власти в тот период, именно спровоцировавшим гражданскую войну. Но это не говоря уже о том, что по своим размерам, по своему размаху и системности красный террор, он в разы превышал белый террор. Имеется в виду, что когда на общегосударственном уровне было санкционировано и повсеместное взятие заложников и их расстрелы в массовом порядке, на общегосударственном уровне и повсеместно, подчеркиваю. Плюс к этому внесудебные расстрельные приговоры в массовом порядке различных чрезвычайных органов, от ВЧК до различного рода ревкомов.
Но, во всяком случае, сейчас у нас формально власть не придерживается коммунистической идеологии, да. Когда доходит до дела, то почему-то даже это половинчатое и неправильное, на мой взгляд и на взгляд всех порядочных людей, по испанскому образцу вот «будем чтить всех», оно и то не работает, потому что в Москве висит доска Тухачевскому. Кстати, хотелось бы, меня вне всякого сомнения слушают наши любезные оппоненты. У меня к ним небольшой вопрос. Тухачевский был одним из выдающихся деятелей гражданской войны. Товарищ Сталин расстрелял Тухачевского. Кто тут преступник?
Да.
Товарищ Сталин или товарищ Тухачевский? Ну, не могут же они быть оба не преступники. Все-таки выбирайте. Под вами стулья не разъезжаются, товарищи.
Я бы хотел еще дополнить. Это такой момент. Основная зацепка-то у наших оппонентов современных — это то, что Российская Федерация юридически является правопреемником Советского Союза.
Да, да,
но,
да, да, да.
Но давайте посмотрим, ведь, по сути, Хрущев был непосредственным преемником Сталина, что не помешало ему, в общем-то, не только осудить Сталина за его преступление, но и провести масштабную по всей стране действительно десталинизацию. Несмотря на то, что, подчеркну, Хрущев сам был соучастником этих преступлений. Ну уж, казалось бы, нынешние власти, представители, вернее, живущие много лет спустя, которые никоим образом не причастны к тем преступлениям власти Ленина, уж им бы, им казалось бы, куда проще было бы этот вопрос пересмотреть и, несмотря на всю юридическую преемственность, тоже вынести правовую оценку конкретным преступлениям, творившимся вот в это конкретное время.
Опять же вопрос к товарищам. Если один человек может ошибаться, а партия не может ошибаться, то каким же образом отнестись к 20-му съезду, и не являются ли товарищи, придерживающиеся положительной оценки Иосифа Виссарионовича Джугашвили, оппортунистами, просочившимися в ряды ревизионистами, оппортунистами, просочившимися в ряды коммунистической партии, которая с их же точки зрения ошибаться не может. Очень много вопросов возникает господам товарищам, но от этого не легче. Я бы лично все-таки задалась на месте сектоведов изучением движения «Суть времени», потому что достаточно тоталитарное, на мой взгляд, движение, достаточно активное, и что там кроется.
Мы, кстати, не случайно в этой петиции одним из пунктов предложили рассмотреть деятельность вот этого движения «Суть времени», а также ряда активистов КПРФ на предмет таких статей Уголовного кодекса, как «Разжигание социальной розни» и «Публичное прославление терроризма».
Строго говоря, Ленин должен был быть по всем мыслимым законам расстрелян, по всем законодательствам того времени, как преступник во время войны, пытающийся разжечь войну гражданскую.
Ну, собственно, сами сочинения Владимира Ильича достаточно открыть, чтобы проверить некоторые из них на экстремизм.
Когда мы были студентами, и многие еще многого не понимали, говорили о дальнейших искажениях, о первоначальных хороших идеях, что мы делали? Мы, конечно, непроверенным людям не давали самиздат. Мы шли в нашу красивую старинную читальню и брали с полки собрание сочинений Ленина, а ведь оно еще не полное, в РГСПИ еще много интересного, то, что туда не вошло. И мы им просто показывали страницу за страницей, страницу за страницей. Тут не надо было никаких вражеских клевет, просто показать все как есть. Но все-таки, Владимир, вернемся к петиции. Все-таки мы должны сейчас спасать нашего адмирала.
И несмотря на какие-то частные разногласия, все-таки вот в таких ситуациях как-то забывать о них и действовать сплоченно и кулаком. И в этом плане вот как раз вот в организованности, сплоченности действий можно у оппонентов поучиться.
А не можем мы у них поучиться, потому что они же действуют, нами никто не командует. Мы все цивилизованные, атомизированные люди с собственными воззрениями. А там дается команда, и все бегут ее исполнять. Почему? Мне кажется, что надо рассмотреть деятельность этой организации. Хочу призвать все-таки подписывать петицию «Вступимся за адмирала». Тут на днях был курьезный эпизод. Вышел какой-то человек на мою страницу в социальной сети и стал говорить, что вы все корчите из себя потомков белых, а наверняка вы все потомки красных. И вот знаете, а меня это ужаснуло чем? Все-таки враг иногда раздевается догола и сам этого не понимает. То есть вот эта вот чудовищная уверенность в том, что нет, мы всех перебили.
Всех вырезали.
В гражданскую войну вся проигравшая сторона была вырезана. Вот эта вот адская уверенность. И более того, это человека нисколько не смущает. Ни капельки не смущает. То есть это нормально, что всю проигравшую сторону надо вырезать. Но в действительности, конечно, в таком огромном народе всех вырезать не удалось. Но что я хочу сказать тем, кто выдвигает такого сорта аргументы? Приверженность к белому делу – это не вопрос предков. Чьи предки грешили, тот за них помолится. Это вопрос нравственного выбора. Это вопрос выбора завтрашнего дня. Вопрос того, чтобы наш завтрашний день был законным, был христианским, был цивилизованным, за что, собственно, умирали. И поэтому я знаю очень большое количество потомков красных, которые сделали для себя, не отрекаясь от своих предков, но понимая, что за них нужно молиться, сделали для себя белый выбор. Наоборот, я почему-то таких не знаю. Поэтому пусть не считают, всех они нас вырезали, не всех. Это не белизна, не происхождение. Так же, как и нелепых довод, что все тут бьются только за какие-то свои усадьбы. Нет, белизна не происхождение, белизна не корысть. Добровольцы шли на Дон, не имея ничего самого необходимого. И мы продолжим, если надо, потому что белизна – это род присяги. И поддержите, друзья, нашу защиту адмирала. Вот сейчас Владимир Геннадьевич скажет еще раз, где и как можно подписать петицию о защите одного из мемориальных знаков.
Там, собственно, даже две петиции размещено. Получилось так, что изначально представители самого центра «Белое дело» там одну петицию разместили, ну, на мой взгляд, несколько такую эмоциональную и сырую по своему тексту. А потом, значит, мы разместили через несколько дней петицию уже более такого серьезного содержания.
Она продуманная, она юридически обоснованная.
Да. В принципе, можно, конечно, их обе поддерживать. Обе они размещены на известным, наверное, пользователям интернета, большинству из пользователей ресурсе Change.org.
И называется она
«Восстановить справедливость в отношении А.В. Колчака и других участников белого движения».
А кто хочет правового завтрашнего дня, я думаю, не затруднится несколькими нажатиями на клавиатуру компьютера поставить свою подпись. Я напоминаю, что в студии был Владимир Геннадьевич Хандорин, профессор Свято-Тихоновского университета, историк. Спасибо, Владимир Геннадьевич.
Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем читать и рассуждать над соборными посланиями святых апостолов. И сегодня мы будем читать и обсуждать на темы соборного послания святого апостола Иуды. Добрый вечер, дорогой батюшка.
Добрый вечер.
Итак, Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Батюшка, вот многие сразу же скажут, а кто такой Иуда? Тот ли этот Иуда, который предал Христа? Или это другой Иуда? Откуда он появился в сонме апостолов? Что это за послание?
Ну вот сразу надо сказать, неоднозначно даже и в русской библеистике по поводу этого Иуды понимают исследователи. Конечно, то, что это Иуда, который предал Христа, это положение сразу должно быть отвергнуто, но вопрос ставится многими спорный в адрес, это был Иуда Иаковлев, один апостол из 12, который также называется по списку 12 Фаддеем или Левием, или же это Иуда, брат Господень, нареченный, то есть тот, который был от первого брака Иосифа. И вот все-таки мне кажется, что здесь лучше поддержать все-таки точку зрения древних в лице и Оригена, и Евсевия Кесарийского, которые говорят, что это именно брат Господень. То есть вот о нем на страницах Евангелия мы читаем еще как о неверующем в Иисуса, как в Мессию человеке. Особенно мы видим это, например, по 7 главе Евангелия от Иоанна. И предание говорит, что после того, когда уже воскресший Христос явился святым апостолом и явился в том числе и своим братьям нареченным, сводным братьям, которые были сыновьями Иосифа Обручника, то они уверовали в Христа и тоже были включены в лик святых апостолов, но уже в широком смысле слова. И вот как раз то, как называет себя автор этого послания, брат Иакова, как раз и свидетельствует, что он был братом Иакова, тоже брата Господня, и предание говорит нам о том, что первый архиерей Иерусалимский был Иаков, а второй именно вот он Иуда. Но и здесь еще очень важный момент. Иуда по скромности и по смирению не дерзает, конечно, назвать себя братом Господним. Он только говорит, что я брат Иакова. И в то же время, говоря о своем сродстве вот с этим всеми почитаемым иудеями архиерея, который был побит камнями, в конце концов, за свою веру в Христа, он сразу своему посланию придает очень большой авторитет. И опять же, в истории Древней Церкви по поводу этого послания высказывались различные предположения и в пользу подлинности послания, и в пользу неподлинности послания. Но, как это ни странно может показаться, в силу малости этого послания, если бы оно было не написано истинным апостолом, оно бы никогда не было включено в канон. Точно так же, как и два последних послания Иоанна, о которых мы говорили в прошлые разы, они очень малы. Если бы это был кто-то другой, кто-то иной, не имеющий отношения к апостольству, то тогда бы церковь не дерзнула бы никогда говорить о подлинном апостольском происхождении вот этой книги.
А имеет ли отношение вот этот текст соборного послания святого апостола Иуды к тому тексту, который вот недавно так пиарили западные средства массовой информации, Евангелие от Иуды?
Нет. То как раз Евангелие от Иуды, о котором говорилось, ну да, сравнительно недавно, это как раз то Евангелие, которое делалось попытка приписать именно Иуде-предателю. Но надо сказать, что ничего под луной нового нет, и вот об этом тексте Евангелия от Иуды в свое время говорил уже на рубеже 2 и 3 веков священный мученик Ириней Леонский, говоря о том, что самое нечистое и самое нечистоплотное, что можно, было вот в это Евангелие включено, чтобы оправдать в конце концов Иуду как предателя. Ну, якобы, что он действительно понял лучше всех замысел о спасении человека и пошел на предательство для того, чтобы человечество спасти. Мне кажется, здесь общую черту под все эти рассуждения, которые граничат с кощунством и с богохульством, подводит святитель Иоанн Златоуст, коли уж мы заговорили об этом Евангелии апокрифе. Он говорит, рассуждая так, ты в конце концов и дьявола оправдаешь. То есть это действительно то, что должно быть отвергнуто и категорически отвергнуто.
Спасибо, батюшка. Исчерпывающий ответ. Итак, возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единой владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебя Господь». А сии злословит то, чего не знает. Тоже по природе, как бы словесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которыми блюдется мрак тьмы на века. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Батюшка, итак, кто эти люди, которые вкрались и которые издревле предназначены к осуждению, и которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству? О чем, собственно, говорит апостол?
Конечно, апостол здесь предупреждает верующих то, что неприметным образом в церковь войдут действительно волки в овечьих шкурах, которые, извратив истинное учение о спасении, которым человек освящается и которым человек спасается, будут уводить их в погибель и в ад. Но то, как об этом апостол Иуда говорит, свидетельствует, конечно, о том, что истинно верующие должны чувствовать интуитивно, если можно так сказать, что это действительно те, которые были уже издревле предназначены к всему осуждению. Ну и вот само по себе, что значит «издревле»? Предназначенные к всему осуждению, если они только недавно на свет появились. Речь идет о том, что Бог изначально всех тех, кто искажает истинную веру в Бога, истинное учение о спасении, он осудил изначально. Неважно, пришел человек уже в мир или не пришел. И поэтому, когда человек, рождаясь на свет и знакомясь с истинным учением, в конце концов искажает его сознательно, а здесь речь идет именно о сознательном искажении ради корысти, ради распутства, в которое впадают эти еретики, такой человек уже изначально осуждается. Вот опять слово «осуждение». Осуждение здесь мне хотелось бы сказать, в каком смысле должно быть понято. Не в том смысле, что суд ждет их, что они будут судиться, там смертная казнь их ожидает, а осуждение в смысле лишения спасения. Лишив себя важнейшего, можно сказать, аспекта веры во Христа, покаяния, потому что это действительно отвержение покаяния, они сами себя осуждают на вечное мучение.
Батюшка, а что это за распутство? Ведь дальше апостол как бы раскрывает, но в примерах, и очень разные примеры, совершенно из разных областей. Ну, скажем, он говорит о народе, который был избавлен из земли египетской, потом неверовавших Господь погубил, да? Потом говорит об ангелах, не сохранивших своего достоинства, потом о Содоме и Гоморре. Что это за нечестие, что это за распутство?
Вот здесь я хотел бы напомнить слушателям, что послание апостола Иуды, когда мы говорили о втором послании соборном апостола Петра, очень перекликается по теме. Они между собой перекликаются. И если мы еще признаем, что и это послание тоже было написано для тех же, кому писал апостол Петр, но уже как свидетельство о совершившемся факте, о том, что вот они действительно вкрались уже и пришли, то становится понятным, что речь здесь идет о тех еретиках, которые, ну, в широком смысле могут быть названы гностиками. Дело в том, что это страшная ересь, которая превалировала в языческом мире, утверждавшая дуализм божественного бытия. То есть то, что Бог добра сотворил все духовное, Бог зла сотворил все материальное. И поэтому, воспринимая тело человеческое именно как творение злого духа, такие еретики именно благодать Бога обращали в распутство. То есть здесь речь идет о чем? Ну вот есть в народе такое выражение, что лучшая борьба с соблазнами – поддаться искушению. Так вот они понимали это как? Что душа должна освободиться от уз тела. И если тело страждет, ну вот в таком греховном смысле слова, то есть жаждет страсти, наслаждится страстью, распутством, блудом, пьянством и так далее, то надо телу дать возможность все это удовлетворить, тогда оно поостынет и замолкнет. И тогда душа раскроется, воскрылится и вознесется к Богу. Так вот в данном случае это сознательное искажение истинного учения церкви, учения апостольского о том, что тело является тоже храмом Бога Духа Святаго, и оно тоже призвано к освящению. Вот здесь как раз апостол Иуда и говорит, обращаясь к верующим, что это очень важный момент. Любое распутство, любое слово грязное, нечистое, которое допускает вот в их глазах учитель, выдающий себя за учителя, уже должно подать повод к тому, что здесь что-то не так, что это очень на самом деле опасно. И вот дальше те примеры, которые приводятся, и содомлян, и ангелов падших, затем скажет еще апостол Иуда вот и о Каине, и Валааме, и о Корее, это, в общем-то, все то, что основано, ну, на так называемом плотоугодии и свободолюбии. То есть, когда отвергается послушание в угоду плоти. Содомляне, как известно, ходили, ну вот как здесь в Писании говорится, вслед за иной плотью. На языке Священного Писания иная плоть должна быть понята то, что они извратили, ну вот, естественные потребности человеческого тела. То есть мужчины спали с мужчинами, женщины спали с женщинами. То есть попросту, вот речь здесь идет об этом.
Это же то, что сейчас, собственно, торжествует в мире.
Да, совершенно диалог, верно. Поэтому свободы. Это послание для нас так и актуально, чтобы мы, вчитываясь в тексты, написанные 2000 лет назад, уже не удивлялись ничего. Чему, что было предсказано, и слова вот эти, что вкрались некоторые люди, они относятся к нам в такой же степени, как к верующим в те далекие, можно сказать, дни. То же самое речь идет об ангелах, которые не сохранили своего достоинства. Ангел падший, то есть вот здесь речь идет, конечно, о них, о бесах, о дьяволах, и не сохранили своего достоинства именно почему? Потому что не захотели смириться. На смирении зиждется именно дар благодати, который дается, неважно кому, человеку или ангелу. Но все мы живем, все мы освящаемся, все мы живы и действенны, именно благодатью божественной. Ангел, воспротивившись, становится падшим духом, и поэтому он потерял свое жилище, вот по тексту, под жилищем, конечно, мы должны понимать здесь именно небо, ту сферу, где пребывают святые ангелы. Говорится о тех, кто был выведен из Египта, и в конце концов в пустыне, там уже, казалось бы, спасшиеся люди были уничтожены Богом тоже за ропот. Именно за ропот, что не так хорошо, как им хотелось бы, происходит с ними в жизни. Действительно, они долго ходили по пустыне и вынуждены были, ну, достаточно вести такой суровый аскетический образ жизни, но за ропот, за неверие именно Богу, опять же, за нежелание смириться тому истинному учению, и которое было дано Моисеем этим людям, они были наказаны. Вот в данном случае апостол Иуда говорит об этом для чего? Для того, чтобы засвидетельствовать, что их и всех тех, кто пойдет вслед за ними, ждет абсолютно то же самое. То есть нет никакого различия в этом смысле между Заветом Новым и между Заветом Ветхим. Потому что Он, воплотившийся Бог, Иисус Христос, как в Ветхом Завете действовал, так и здесь. Вот этот закон наказания нечестивца за то, что он убивает ближнего своего, духовно убивает, он незыблем. И всегда, действительно, тут лучше, чем псалмопевец, не скажешь, смерть грешников люта.
Батюшка, а вот очень интересно. Апостол называет тех, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят власти одним словом – мечтатели. Вот у нас с мечтателями связаны такие коннотации-то, в общем-то, положительные. Особенно в советскую эпоху, помните, советский романтизм, культ мечтателя, Циолковского, так сказать, всяких таких футуристических людей. То же самое с немецким романтизмом связано. Все это такие люди как бы не от мира сего, очень положительного свойства. А тут мечтатели – это, ну, люди самые последние, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. То есть вот этим качеством мечтателя такие разные свойства объединены.
Ну, опять же, вот здесь мечтательство в смысле, ну, что ли, наслаждения, насыщения властью над другими, потому что, ну вот если мы внимательно посмотрим на мечту людей, допустим, которые в жизни все имеют, вот о чем они мечтают? Они мечтают многие именно о духовной власти, с ненасытимостью идут к этому, и идут буквально часто, как мы видим, по трупам для того, чтобы эту власть получить. Вот это мечтательство здесь обличает апостол Иуда и хочет, по сути дела, верующему человеку сказать, что есть одна власть духовная, это церковная власть, апостолами передана епископам, которые являются хранителями православия, им необходимо покоряться. Без епископа, и это уже формулировка древней церкви, священномученик Игнатий Богоносец об этом сказал, без епископа нет церкви. Точно так же, как и епископ, без церкви не существует. Мечтатели – это те, кто хочет исказить, извратить понятие вот этой истинной власти, установленной самим Христом, и пытается пойти в обход, придумать нечто иное. То есть вот дальше-то апостол Иуда как раз и скажет о таком лице, как о Корее. Если мы обратимся действительно вот к книге, где повествуется об Корее, который воспротивился Моисею с Аароном, который сказал, что почему это вы управляете над нами, мы также спаслись из Египта, и мы также народ святой, и люди взятые в удел, почему бы и нам тоже не управлять над другими, то Моисей поступил каким образом? Он предложил взять всем кадильницы, всем тем, кто воспротивился, помимо Корея, Дафана и Аверона было еще 250 человек. И попробовать покадить вместе с Аароном и вместе с другими истинно поставленными священниками из колена Левиина.
То есть 250 человек противились Моисею?
250 человек, да. Это был серьезный, можно сказать, бунт. И вот Моисей, в общем-то, понимая, чем это может закончиться, умолял этих людей, 250 человек, отойти от них, чтобы не закончилась трагедия. Но в конце концов кара божественная наказала их всех и уничтожила. А вот эти зачинщики, Корей, Дафана и Верон, они просто были вместе со своими семьями и домами поглощены землей. Она разверзлась их, и в ад они снизошли, как говорит об этом Библия Святая. То есть это вот что значит непризнание истины от Бога поставленной власти, которую мы имеем. В Церкви Христовой всегда делались попытки вот эту власть подорвать, исказить, превратно истолковать для верующего, чтобы дать ему возможность насытиться ну, вот той ложной свободой, к которой так стремится человек. Но свобода, ведь и церковь об этом постоянно говорит, это только свобода от греха. Но она подразумевает всегда покорение божественной любви, зову божественной любви, то есть послушание именно тому, что установлено Богом.
Посмотрите, как интересно, вот сейчас не то, что вот этот агрессивный либеральный секуляризм, который стал идеологией западных демократий, сейчас такой очень тоталитарной идеологией, себя навязывающей всего миру, но даже так называемые уже, к сожалению, христианские конфессии, протестантские, которые злоупотребляют вот этой христианской свободой, и злоупотребление этой христианской свободы привели вот к этому распутству совершеннейшему, когда благословляются однополые браки, когда женщина-священница вот в Германии назначена в лютеранской церкви, женщина-священница, епископом, так сказать, когда уже разрешается этим, так сказать, епископам, женщинам, жениться между собой. Что-то вот такое уже чудовищное извращение.
Ну, действительно, вот сама по себе эпоха реформации, конечно, она пошла не в то русло, и вот то, что так вот именно все и должно было закончиться, предсказывалось многими, надо сказать, и нашими, и мыслителями, и подвижниками благочестия. Например, это и святитель Феофан Затворник в свое время говорил о том, что если мы посмотрим на западные церкви, то создается впечатление, что это люди, которые дышат неполноценной грудью, а у которых там половина легких нету, или там четверть легких, они задыхаются.
Уже тогда они все это видели.
Уже тогда. Или почитайте, например, ну, что я говорю, почитайте, мы все, конечно, читали об великом инквизиторе у Достоевского. Ведь помните, там чем заканчивается? Когда Христос приходит, ему просто говорят, не мешай. То есть непризнание того, что истина от Бога, и создание человеком для себя такого Христа, который нужен человеку. То есть по образу, по подобию вот этого человеческого плотского мудрования создается Христос, то есть лжехристос, всем навязывается, и тогда уже для истинного Христа входа в это общество нет, в эту церковь нет. И тогда уже Господь предает, можно сказать, действительно, вот в широком смысле распутству, распутству умов прежде всего, вот этих свобода и плотолюбцев, то, как они хотят, так пусть и ходят. И в конце концов это приведет вот именно только к тому, что вот сейчас совершается перед нашими глазами, потому что благодати нет, спасающий и укрепляющий человек.
У апостола очень много очень ярких примеров и священных
писаний. Да, дальше поразительные примеры. Поразительные примеры здесь мы видим.
Вот я хотел бы, чтобы вы рассказали подробнее вот этой части, стих 9. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Что здесь имеется в виду?
Вообще вот это место непростое, и если мы посмотрим в толкование тех, кто пытался объяснять и анализировать вот этот текст, то для многих этот текст является действительно соблазнительным в том смысле, что взят он, как они считают, из апокрифа иудейского, апокрифа, который называют одни «Успение Моисея», другие «Восхождение», третье «Вознесение Моисея». Но действительно, есть в иудейской письменности такой апокриф, в котором повествуется о диалоге архангела Михаила, который, как известно, был не только архистратигом и есть небесных сил, но еще и покровителем иудейского народа, спорил с дьяволом о теле Моисеева. И дьявол выставлял ему счет в пользу того, что тело должно принадлежать ему из-за того, что Моисей некогда убил египтянина, как мы знаем. Так вот, несмотря на то, что архангел Михаил имел все полномочия, в принципе, дать отрицательный ответ и сказать что-то другое, он не дерзнул дьявола осудить, сказав, что «да запретит тебе Господь». Вот это и есть истинный пример послушания ангелов Господу. То есть вот когда мы рассуждаем, даже и о Боге рассуждаем, и говорим, вот, допустим, о Боговоплощении, о том, что Бог пришел в мир, смирившись, стал как человек, принял уничиженный, презренный вид, то иногда складывается такое впечатление, ну, невольно, что Бог стал смиренным. То есть принял смиреннейший вид, принял свойство смирения. Но это тогда противоречит нашему учению о Боге. Бог неизменяем. И то есть смирение есть свойство Его сущности, проявление Его сущности. Он всегда был смиреннейшим существом, как это ни странно будет звучать. И поэтому ангелы для того, чтобы удержаться в свете и в благодати, так же, как и мы все призываемся к смирению, именно поэтому. Подобное познается подобным. Бога, смиреннейшее существо, мы в состоянии познать, узнать и приобщиться к Нему, причаститься к Нему только через смирение. Так вот, в данном случае это ярчайший пример этого. Но если я продолжу по поводу вот этой сложности, вот этой текстологической проблемы, которая ставит под вопрос богодухновенность вот этого послания, коль тут взят отрывок из апокрифа, мне хотелось бы сказать, что вот все-таки, мне кажется, правы те исследователи, которые утверждают, что апокриф этот появляется только в середине II века в иудейской письменности. А Иуда, как известно, пишет свое послание до разрушения Иерусалима, то есть до 70-го года по Рождеству Христову. И, по всей вероятности, Иуда берет вот это повествование из предания иудейского, которое, в общем-то, признавалось в том числе и апостолом Павлом. И в его текстах мы тоже часто встречаем цитацию вот из этого устного предания. То есть здесь нет ничего такого, что могло бы поставить под вопрос истинность вот этого послания. Но для нас, конечно, важно, что вот само по себе Писание, как таковое, ведь оно ничего не говорит там, действительно, где повествуется о смерти Моисея, о каком-то диалоге. Мы только знаем, что неизвестно, где находится действительно его могила. Вот и все.
А вот дальше он говорит: «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». Вот что бессловесные животные знают по природе? И чем растлевают себя эти люди?
Бессловесные животные знают по природе инстинкты. Инстинкты, которыми водятся. То есть у них нет самосознания, и то, как они действуют, это действительно действует природа. А по отношению к тем, о которых здесь апостол Иуда говорит, конечно, лучше, чем богодухновенный пророк Давид в своих псалмах не скажешь. «Человек в чести сы, неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им». То есть вот действительно растлевают себя вот этими животными инстинктами в силу того, что чего-то не знают. И вот вопрос, чего они не знают и поэтому злословят. Они, конечно, не знают важнейших принципов духовного мира, по которым этот мир живет, по которым этот мир действует. Апостол называет их мечтателями. Они придумывают для себя те законы, по которым им хотелось бы, чтобы духовный мир жил. Но закон духовного мира, он всегда один. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Другого никакого закона человеку дано быть не может. То есть изменить себя в лучшую сторону, а не в худшую. Вот, по сути дела, с чем всегда, как бы мы ни говорили и о чем ни говорили, это знание будет сопряжено. Покайтесь.
Батюшка, мы читали лишь часть соборного послания святого апостола Иуды, но она настолько насыщена образами, настолько насыщена смыслами, что, видите, как я думаю, нам нужно немножко приостановиться до следующего раза. Потому что наверняка, после того, что мы с вами читали и обсуждали, наши слушатели захотят сами и почитать, и поразмыслить над этим очень насыщенным смыслами посланием. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы сейчас прервемся до следующей нашей встречи. Спасибо вам большое, батюшка. Ну что ж, до следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.